проект «Мир будущего». Здесь мы обсуждаем новости со всего мира, которые касаются и нас с вами. Меня зовут Алексей Печи. Здравствуйте. И сегодня поговорим о таком. Украина должна получить дорожную карту для членства в НАТО и ЕС, а войска Альянса должны контролировать Черноморский регион. Конгресс США совместно с европейскими коллегами выступили с заявлением о «Северном потоке-2». Белорусская оппозиция в опасности даже за пределами страны. Как мир реагирует на смерть белоруса Шишова в Украине и кто стоит за трагедией? В Иране вступил в должность новый президент, обещает снятие американских санкций и благополучие для иранцев. Неужели Иран и США наконец подпишут ядерную сделку и установят спокойствие в регионе? Упорство и принципиальность Украины в вопросе запуска «Северного потока-2», похоже, начинает приносить свои первые плоды. Напомню, ранее украинская власть отказалась смириться со сделкой Германии и США и обратилась к американскому Конгрессу и Еврокомиссии за консультациями и требованием, если не остановить запуск «Северного потока-2», то предоставить реальные гарантии безопасности для Украины от путинской агрессии. И вот накануне главный демократ в Комитете Сената по международным отношениям Роберт Менендес и его коллеги из 8 европейских стран раскритиковали соглашение между Вашингтоном и Берлином. К заявлению присоединились представители местных парламентов Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Великобритании, Литвы и, конечно же, Украины. В заявлении парламентарии настаивают, что завершение строительства «Северного потока-2» только усилит влияние российского газа на европейский энергетический баланс, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС, а также подрывает и без того шаткую безопасность и суверенитет Украины. К тому же сделка Байдена-Меркель дает Путину еще один инструмент для давления и шантажа на Киев. И если это так, то логично, чтобы любые дальнейшие соглашения и переговоры по «Северному потоку-2» обсуждались на уровне большой трансатлантической семьи. Ну а это все члены НАТО, Европейского Союза и их партнеры, в том числе и Украина. Кроме того, в заявлении сказано, что все обсуждения по российской трубе должны происходить, исходя из фундаментального принципа Запада. Это противодействие злонамеренной агрессии России. И здесь не может быть никаких исключений. Мол, вся Европа борется, а Германия берет и сотрудничает. Также подписанты призывают Запад взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, чтобы в будущем предотвратить любую агрессию Кремля. Ну и здесь, конечно же, резонно спросить, как может выглядеть это коллективное обязательство. И представители 9 стран дали на это ответ. Это членство Украины в ЕС и НАТО.
Мы должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованию, а также развитию демократии и прав человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства Украины в Европейском Союзе.
Ну и это не все требования, изложенные в заявлении. Раз уж Байден и Меркель решили запустить «Северный поток-2», несмотря на все угрозы Украине, то войска НАТО должны обеспечить безопасность, в частности, в Черном море. Ну, знаете, здесь, конечно, можно поспорить, ведь членство в НАТО и ЕС – это все-таки далекая перспектива для Украины. У НАТО есть ряд ограничений для пребывания в акватории Черного моря, ну а тем временем войска России уже находятся на границе нашей страны и готовы в любой момент начать новое наступление. О чем, кстати, предупреждают и многие аналитики. И вот в этом вопросе Германия дала пощечину не только Украине, но и Белому дому. Накануне в Берлине заявили, что не собираются перекрывать «Северный поток-2» даже в случае агрессии Путина против Украины. Мол, в соглашении четко это не было прописано. А потому пусть Европейский Союз в целом вводит какие-то санкции вдруг что, ну а Германия будет и дальше получать российский газ. К счастью, Вашингтон повел себя куда корректнее, нежели Германия. В одном из предыдущих выпусков я уже рассказывал, что 30 августа во время встречи Зеленского и Байдена между Украиной и США будут подписаны три важных документа, которые открывают Киеву путь к обретению статуса союзника США вне НАТО. Но это еще не все. Конгресс США решил сильно подпортить судьбу «Северного потока-2» даже после соглашения Байдена и Меркель. Не секрет, что обе партии Конгресса были против запуска СП-2 еще до скандальной сделки. Но сам договор вкупе с обращением Украины вновь активизировали работу конгрессменов. Накануне Палата представителей Конгресса проголосовала законопроект о зарубежных расходах Госдепартамента США. Что в нем важно именно для Украины? Во-первых, он увеличивает объем финансовой помощи Киеву на 2022 год до почти полумиллиарда долларов, что, конечно, больше, чем в этом году. И, во-вторых, законопроект подразумевает введение меры, которая блокирует право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода. То есть, если законопроект будет поддержан в Сенате, Байден не сможет отменить никакие санкции против российской трубы, так как он сделал это в мае.
Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш мощный сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность.
И знаете, такая обеспокоенность не только безопасностью Украины, но и всей Европы вполне оправдана. Ведь Кремль, еще даже не запустив «Северный поток-2», уже вовсю шантажирует ЕС. Раньше, снова-таки, я уже рассказывал, что цены на газ в Европе достигли максимума с 2018 года и уже перевалили 500 долларов за 1000 кубометров. И все из-за искусственного снижения поставок в Европу именно России. Ведь этого можно было избежать, если бы «Газпром» забронировал дополнительные объемы прокачки через украинскую ГТС. Но там заявили, до конца года никакого дополнительного газа через Украину качать не станут. Кроме того, «Газпром» отказался дальше бронировать не только наши мощности, но и мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу до конца этого года, ну и еще на первые три квартала следующего. По сути, Кремль сейчас говорит Европе: хотите газ, запускайте «Северный поток-2». И готовиться он к этому шантажу начал заранее. Ведь сразу после того, как в мае Байден решил не вводить новые санкции против СП-2, «Газпром» тут же начал, ремонт на газопроводах «Северный поток-1» и тот же «Ямал-Европа». Казалось бы, пока трубы на ремонте, нужно увеличить транзит через другие магистрали. Но нет, «Газпром» просто опустошил газовые хранилища в Европе. И вот теперь страны Евросоюза в преддверии зимы, к слову, сидят практически с нулевыми запасами газа. Ну и как вы думаете, если Украина останется без реальных гарантий безопасности, пойдет ли Кремль в наступление после запуска СП-2? К сожалению, ответ очевиден. Но в США, к счастью, это понимают и продолжают давить на Байдена, в том числе и через СМИ, где все чаще сравнивают агрессию России против Украины с ситуацией вокруг Тайваня и Китая. Просто послушайте цитату из авторитетного издания «The Hill».
Не заблуждайтесь, поскольку Китай считает присоединение Тайваня неизбежным, президент России Владимир Путин придерживается аналогичного взгляда на присоединение к России, по крайней мере, части Украины. Откуда нам это знать, Путин сам заявил об этом громко и четко. И учитывая его статью, в конце этого лета или в начале осени Путин может предпринять действия, чтобы превратить часть Украины в Новороссию.
В Белом доме якобы считают, что, закрыв вопрос с «Северным потоком-2», они избавятся и от назойливого вопроса России, чтобы, наконец, полностью переключиться на борьбу с Китаем. Мол, Россия свое получит, Украине мы пообещали гарантии безопасности, идем дальше. Но американские аналитики все чаще и громче предупреждают администрацию Байдена, что это ошибка, которая уже натворила бед и может привести к провалу на обеих фронтах. Ведь если Китай видит слабость в борьбе с менее опасной угрозой, то есть Россией, то что его остановит от экспансивных планов в собственном регионе? Вот что об этом пишет Financial Times.
Сделка по Северному потоку-2 отнюдь не объединила демократии, как обещал Байден. Она расколола Евросоюз между Востоком и Западом. Поскольку Польша и ее соседи, такие как страны Балтии, глубоко обеспокоены последствиями. Самое главное, что неспособность противостоять аннексии Крыма России и нападкам на суверенитет Украины создают опасный прецедент, который будет отмечен в Пекине, у которого есть свои территориальные претензии по отношению к соседям. Ответить на китайскую угрозу означает правильно отреагировать на российскую, а не пытаться от нее избавиться.
Именно поэтому, если администрация Байдена прислушается к Конгрессу и европейским политикам, от этого выиграет не только Украина, но и Запад в целом. Ну и далее переходим к шокирующей новости. В одном из киевских парков нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова. В полиции заявили, что на теле Виталия обнаружены ссадины и царапины, а потому рассматривается версия умышленного убийства с имитацией самоубийства.
Слідчими перевіряються можливості версії вчинення злочину, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Все це ми можемо дізнатися відповідно після опитування свідків. Крім того, ми паралельно вивчаємо спосіб життя потерпілого, його громадська діяльність.
Виталий Шишов был активным участником протестов в Беларуси, а осенью прошлого года переехал в Украину. В Киеве он возглавил белорусский дом, который помогает политическим беженцам из Беларуси и всем пострадавшим от режима Лукашенко с легализацией в Украине, трудоустройством и поиском жилья. Здесь стоит отметить, что Украина наряду с Польшей и Литвой являются странами, куда белорусы чаще всего бегут от режима Лукашенко. Но, кроме помощи беженцам, по данным Нехты, Виталий в июне этого года создал телеграм-канал, где собирал информацию о предполагаемых агентах КГБ вне Беларуси. Более того, друг и коллега Виталия Юрий Щучко утверждает, что Шишов помогал украинским спецслужбам с верификацией беженцев из Беларуси, так как среди них могли быть агенты КГБ. Со слов Щучко, за Шишовым уже давно велась слежка неизвестными, но он не обращался по этому поводу в полицию, так как был уверен, что находится под защитой Службы безопасности Украины. Именно поэтому первое предположение, которое само собой напрашивается, режим Лукашенко пришел за своими оппонентами в Украину. Очевидно, что такой акт расправы должен показать всей белорусской оппозиции. Даже за границей вы не в безопасности.
Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытаются мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам, и его нашли повешенным.
В пользу того, что это режим Лукашенко поквитался с Шишовым, говорит и излюбленный метод расправы диктатора. Ведь это далеко не первый случай, когда несогласных с Лукашенко находили именно повешенными. В августе прошлого года в Минске повешенным нашли футбольного фаната и активного участника протестов Никиту Кривцова. В тот же период в Гродненской области повешенным нашли директора исторического музея, который отказался подписывать сфальсифицированный избирательный протокол, где победу, как вы помните, нарисовали Лукашенко. В сентябре прошлого года повешенным нашли руководителя оппозиционного СМИ «Хартия-97» Олега Бибенина. И это далеко не полный список тех, кого и в предыдущие годы убивал режим Лукашенко. Но если за смертью Шишова стоит действительно КГБ Беларуси, то как они добрались к нему в Украине? Руководитель издания «Беллингкэт» Христо Грозев заявил, что в ряды белорусских беженцев в Украине давно внедрились агенты ФСБ России.
В Киеве присутствуют сотрудники ФСБ, которые пародируют, которые интегрировались как-то среди оппозиционных белорусских групп, оппозиционеров, которые находятся в Украине. Конечно, это означает, что мы направляем почти все наши ресурсы на расследование именно это убийство.
На трагедию с Шишовым тут же отреагировали и на Западе. И, что примечательно, большинство европейских политиков сразу увязали смерть белоруса с режимом Лукашенко и призвали украинских силовиков докопаться до истины.
Тот факт, что на белорусских активистов нападают в третьих странах, серьезная эскалация.
Лукашенко убивает собственных граждан, на этот раз в Украине.
Это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко. Австрия призывает к тщательному и последовательному расследованию обстоятельств, повлекших его смерть. Недопустимо, чтобы белорусские спортсмены и общественные организации продолжали жить в страхе.
Конечно, до результатов расследования утверждать, что за убийством Шишова действительно стоит именно режим Лукашенко, наверное, не стоит. Ведь могут быть и другие причины. Но о спортсменах евродепутаты вспомнили не просто так. Ведь накануне на Олимпиаде разгорелся настоящий скандал вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которую за критику режима хотели насильно вывести из Токио. И смерть Шишова может быть предупреждением всем белорусским политическим иммигрантам.
Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывести из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это.
Такое видео белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская записала в международном аэропорту Токио. Функционеры Белорусской Федерации легкой атлетики под принуждением сняли ее с Олимпиады и решили вернуть в Минск. Все потому, что девушка записала видео с критикой в их адрес и отказалась принимать участие в эстафете 4 по 400 метров, поскольку не готовилась выступать в этой дисциплине.
Оказывается, что наше очень крутое начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду. И они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету.
Решение спортсменки отказаться от соревнований не в своей дисциплине тут же вызвало волну жесткой критики со стороны белорусских госканалов.
Дешевый хайп белорусской легкоатлетки Тимановской вызывает недоумение у большей части населения. Ведь выступать на Олимпийских играх – это мечта любого спортсмена. А вместо помощи своей команде она устроила скандал.
Травля на родине провластными СМИ не на шутку испугала легкоатлетку. В аэропорту Токио Кристина Тимановская обратилась к полиции, объяснив, что подвергается давлению и боится возвращаться в Беларусь. Власти Японии взяли девушку под защиту. Вчера она провела ночь в отеле в токийском аэровокзале. После ее отвезли в посольство Польши, где она получила гуманитарную визу. Белорусский фонд спортивной солидарности оплатил ей прямой рейс из Токио в Варшаву. И уже завтра она отправится в Польшу. Ее мужу удалось выехать из Беларуси в Украину еще вчера.
Возможно, какой-то инцидент будет со стороны нашей команды, но не думал, что все зайдет настолько далеко.
Годом ранее и при не менее драматических обстоятельствах свою родину был вынужден покинуть соотечественник Кристины Виталий Шишов. В Беларуси он был активным участником протестов против режима Лукашенко. Впоследствии, когда власть развернула масштабные репрессии против активистов, Виталий решил найти убежище в Киеве, где занимался делами белорусского дома, который предоставляет помощь белорусским политическим беженцам в Украине. Но путь его закончился трагично.
В Киевском парке нашли повешенным Виталия Шишова, гражданина Белоруссии, который вчера пропал в столице.
Вчера утром Виталий вышел на пробежку в парк около своего дома. После этого с ним пропала связь. И только спустя сутки полицейские обнаружили тело Виталия со следами побоев. Полиция открыла дело по статье 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Ранее Виталий рассказал друзьям, что за ним ведется слежка. К нему неоднократно подходили подозрительные люди в попытках завязать разговор. Еще в июле бывший заместитель спецподразделения «Алмаз» при белорусском МВД Игорь Макар предупреждал о спецоперации, которую белорусские силовики развернули за границей против активистов протестного движения.
КГБ Беларуси проводит масштабную операцию под названием «Трест». Операция ведется в нескольких странах, в связи с чем задействована значительная агентурная часть населения. К этому подключены посольства Республики Беларусь. Цель – задержать и любым способом доставить в Беларусь активных участников оппозиционного движения.
Часть активистов и оппозиционеров бросили за решетку еще осенью прошлого года в самый разгар протестов. Другую часть заставили покинуть родину. Белорусский режим расправляется с независимыми СМИ. Только с начала этого года были задержаны почти 100 оппозиционных медиадеятелей. В июле силовики провели серию обысков у работников независимой интернет-платформы Тутбай и телеканала Радио Свобода. Теперь же Министерство юстиции Беларуси взялось еще и за неправительственные правозащитные организации. В планах режима ликвидировать 50 объединений. В целом, с начала протестов в Беларуси открыли более 4500 уголовных дел. Сотни людей отправили за решетку по сфальсифицированным обвинениям. И вот только в июле ряды политзаключенных в Беларуси пополнили еще 107 человек. Мария Савчук, Никита Комар, 24 канал.
И переносимся в еще один проблемный для Запада регион. Новый президент Ирана Ибрагим Раиси вступил в должность и тут же огласил несколько громких обещаний. Он утверждает, что добьется отмены санкций со стороны США, остановит инфляцию и решит экономический кризис в стране. Более того, обещает решить все проблемы, с которыми связано недовольство иранцев в разных уголках страны. И звучат эти обещания, ну уж слишком голословно. Сегодня Иран далек от экономической стабильности, а пандемия, которую страна перенесла тяжелее всех в регионе, вызывает огромное негодование в обществе, перетекающее в массовые акции протеста. К тому же иранцам давно надоела установившаяся теократическая модель государства, которая была принята еще в 1979 году после Исламской революции. Собственно, об этом говорит и явка избирателей на последних выборах. Менее половины иранцев приняли участие в голосовании, что также является худшим показателем с того же 79 года. Всем просто надоело, что во власти бородатые старцы, навязывающие религиозные идеи. Иранцы давно хотят жить в более светской стране. Поэтому перед Раиси стоит непростая задача по обеспечению процветания Ирана, особенно учитывая, что в своей первой речи он успел подчеркнуть, что не будет связывать будущее страны с Западом, хотя часть иранцев именно этого и ждет.
Мы, безусловно, будем искать пути отмены жестких санкций, но мы определенно не будем связывать материальное состояние нашего народа и экономику с пожеланиями иностранцев.
Но будет ли Раиси таким же критичным и дальше – вопрос. Ведь ядерную сделку США Иран так и не заключил, а от этого и все беды. Но давайте обо всем по порядку. Из так называемой ядерной сделки США вышли в одностороннем порядке еще 3 года назад. На Иран обрушились жесточайшие американские санкции, и с того момента переговоры застопорились, а экономические проблемы Ирана начали усугубляться. Как минимум, Тегеран не может воспользоваться собственными золотовалютными резервами, находящимися за пределами страны. Раиси обещает сформировать сильное правительство, которое смогло бы добиться уступок от Запада во время переговоров, однако позиция Ирана – либо полное снятие санкций, либо ничего, и принципиальный подход Белого дома не гарантирует большого прогресса на переговорах.
Мы также надеемся, что они не думают, что получат больше, чем предыдущее правительство, только потому, что они жестче. Речь идет не о жестокости, а о полном выполнении условий ядерной сделки 2015 года. Позиция США не изменится, и иранцы не смогут заново изобрести ядерную сделку.
Но не ядерной сделкой единой. Не успел Раиси в полной мере приступить к своим полномочиям, как тут же столкнулся с очередным внешнеполитическим кризисом. Дело в том, что в четверг в международных водах вблизи Омана произошло нападение на коммерческий танкер, в результате которого погибли 2 члена экипажа. Один британец и 1 румын. И вот уже Великобритания, США и Израиль обвиняют Тегеран в причастности к атаке на судно.
Изучив доступную нам информацию, мы уверены, что нападение, в результате которого погибли 2 невинных человека, совершено Ираном с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Иран свою причастность отрицает и называет обвинения, в первую очередь со стороны Израиля, безосновательными. Более того, Тегеран заявляет, что сам Израиль причастен к целенаправленному устранению иранских ученых и военных офицеров как на территории Ирана, так и за его пределами. После взаимных обвинений с одной стороны в нападении на танкера, с другой в клевете, США решили все-таки остудить эту ситуацию и заявили, что новоизбранный президент Ирана, вероятно, не причастен к атаке на судно, и пока рано говорить о том, что Иран занял более воинственную позицию.
Мы видели серию действий, предпринятых Ираном в течение многих месяцев, в том числе против судоходства. Поэтому я не уверен, что эта конкретная ситуация является чем-то новым или предвещает какую-либо резкую смену курса нового правительства.
И такая вот позиция США вполне обоснована. Похоже, Штаты пока сохраняют выжидательную позицию перед переговорами по ядерной сделке с новым иранским лидером. Но как бы новый президент Ирана не кричал, что он ни ногой в сторону Запада, а похоже, другого варианта у него просто нет. С региональными игроками, такими как Саудовская Аравия, Ирак или Объединенные Арабские Эмираты, отношения Ирана, мягко говоря, не складываются. Остается, наверное, разворачивать страну на восток и наращивать товарооборот с Россией и Китаем. Но и там Раиси ждет неприятный сюрприз. Дело в том, что после введения американских санкций Китай был в числе первых стран, отказавшихся от финансирования нефтяных, газовых и инфраструктурных проектов Ирана. Китайские компании попросту не хотят нарушать санкционные запреты США. Более того, иранские активы в других странах на сумму около 40 миллиардов долларов были заморожены, и половина из них находится как раз в Китае. Но Пекин их отдавать не спешит. Торговые отношения с Россией тоже не задались. Подписанное между странами соглашение, нацеленное на товарооборот более чем в 25 миллиардов долларов в год, оказалось пшиком. Сегодняшний оборот не превышает и 2 миллиардов. Просто для сравнения, с Турцией Россия торгует на сумму более 30 миллиардов долларов в год, против которых иранские два, выглядят как капля в море. Поэтому, похоже, у Ирана остается все меньше пространства для маневра во время переговоров с США, и возврат к ядерной сделке произойдет все-таки на условиях Вашингтона. Однако экономисты считают, что само по себе снятие санкций не даст моментального результата, потому как там Трамп уже показал, насколько нестабильным может быть это соглашение.
Весь мир стал свидетелем выхода Трампа из ядерной сделки и примет во внимание риск того, что что-то подобное может произойти снова. Даже если они могли подумать, что Трамп ошибается, они видели, что произошло. Так что теперь ядерная сделка должна оставаться стабильной в течение нескольких лет, чтобы другие считали ее устойчивой.
И, по всей видимости, Ибрагиму Раиси предстоит огромная работа не только по отмене американских санкций. Последние выборы показали, что иранскому народу уже не по душе старые консерваторы, которые не могут обеспечить им сытую жизнь. Поэтому перед Раиси стоит выбор – или добиться обещанного, или бесславно уйти в историю. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Каким будет мир будущего благодаря или вопреки сегодняшним событиям, обсудим уже завтра, ровно в это же время.